Здравствуйте, с вами «Час православия». Совсем немного времени остается у нас для общения с писателем Василием Мирзабековым, а вот вопросов и у него самого, и у слушателей к нему не счесть. И один из таких важных и определяющих вопросов в его книге «Тайна русского слова» даже вынесен в название главы, что значит «стать русским». И сразу после этого заголовка автор вновь вопрошает, где и когда, в какие такие времена быть православным было легко. А в наши дни от православных часто можно слышать жалобы на трудности жизни. Есть среди них и такая, весьма распространенная. Он не дает преподавать в общеобразовательной школе закон Божий. На это Ирзабеков отвечает: «Ну и слава Богу! Неужто мы забыли, что целая плеяда отечественных революционеров вышла из священнических семей, из учащихся духовных семинарий, причем были они, как правило, отличниками по означенному предмету? Так и у вождя мирового пролетариата по закону Божьему в аттестате значилась оценка «отлично», но это не помешало ему спустя несколько десятилетий учинить в России такую кровавую Голгофу, какой свет не видывал. Это ему принадлежат по сей день леденящие душу строки о расстрелах духовенства: «Чем больше расстреляем, тем лучше будет». Этот отличник и медалист Ульянов Ленин жаждал так проучить эту публику, духовенство, чтобы она на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении и думать не смела. Однако те, кого именуют воинами Христовыми, через подобные уроки, через мучения и казни проходили во все века христианской истории. А как сегодня живется воином Христовым?
Воин Христов, да? Как часто мы говорим, мы воины Христовы. А вот так посмотреть на нас, мы должны быть воинами Христовыми. Самое главное, мои хорошие, мы должны перестать жаловаться. Вот, может быть, одно из больших бед. На что мы только не жалуемся? Я в книге написал. И на начальство, и на погоду, и на соседей, и на все, что угодно. А при этом мы говорим, что мы воины Христовы. Да? Теперь представьте воина, который идет в бой. И все время что говорит? Жалуется. Слушай, у меня что-то ружье не смазанное. Слушай, а что смеются? А вот то же самое. Слушай, а у меня что-то порох мокрый. Действительно. А у меня что-то патроны, кажется, кончились. Ой. Да? И кажется, да, я сухари забыл взять. А как я теперь буду сражаться? Да? И саперную лопатку не взял. А как окоп рыть? Какой воин, да? А Ника воин. А мы же воины Христовы. Чего жаловаться-то? Чего жаловаться-то? На самом деле. Потому что и церковь, мы говорим все время, как мы все время говорим, там церковь на небесах торжествующая, а здесь воинствующая, да, борющаяся. Если воинствующая, значит, мы все воины. И какие мы воины? Ну, честно, какие мы воины?
Ноющие.
Ноющие, правильно. Постоянно ноем, постоянно ноем. Я сегодня выехал из монастыря разговаривать. Я немножко пришел чуть-чуть себя, вот пока подъехал к храму. Я сегодня видел людей, поверьте мне, совершающих подвиг. Подвиг, удивительный подвиг. Я видел девочку 17 лет. В 17 лет она схимонахиня, в 17 лет. Как она достойно уходит из жизни, как она борется, как она сопротивляет этой болезни, какие чудеса она не сдается. Можете представить? Я просто вам хочу об этом сказать, вы должны об этом знать. 17 лет девочки, как луна. Прекрасная, как луна, и такая же бледная, потому что из нее уходит жизнь, тяжелое онкологическое заболевание, одной руки практически уже нет. Люди делают ей перевязку, боятся, что, возможно, при следующей перевязке у нее рука вообще оторвется, то есть самопроизвольная ампутация называется. Она мне показала сказку, которую она написала. Я ее читал. Мало того, она ее снабдила своими же рисунками. Сколько оптимизма в этой сказке, сколько радости. Я сел, смеялся. Я вам просто приведу пример. Там о путешествии грибов. А мы все жалуемся. О путешествии. Стыдно. Стыдно. Грибы совершают путешествие, да? И они устали. И один гриб говорит. Ну, это же русский человек пишет. Да, это схимонахиня. Но это русская схимонахиня. И поэтому у нее один гриб говорит: все, хватит, перекур. Это так замечательно. Потому что, да, вот так всегда у нас. Я ей сказал: миленькая, ты знаешь, Кристина, я теперь понимаю, почему у нас так много лесных пожаров. Туристы ни при чем. Если у нас и грибы курят, то что уже говорить о туристах и так далее. И она мне вообще не она не пожаловалась, она ни разу не скрипнула, там, не ойкнула. Я бы, наверное, за это время уже и поплакал бы в жилетку, и все. И мы с ней договорились обязательно встретиться в декабре. Я молю Бога, чтобы она дожила. Хотя ей пророчили врачи, авторитетные врачи, что она вообще до Рождества тоже не доживет. А вот в монастыре живет. И окружена такой любовью. Я посмотрел, как сестры о ней заботятся. Они на руках все поднимают, значит, на третий этаж храма, на исповедь спускают. И я подумал, Господи, окажись она в больничке. Помните, мы про общагу с вами говорили? У нас же есть общаги, а еще есть больнички, да? И кто бы ее так любил? Слава Богу, что у нас есть монастыри, вот так действительно. И я никогда не думал, что такой урок мужества, я, 54-летний мужчина, который немало чего повидал, что я получу такой пронзительный урок мужества от 17-летней тяжко болящей девочки. Побывайте вообще. Вы живете на абсолютно святой земле. Я, собираясь сюда, ожидал, что мне будет как-то... Какие-то впечатления меня ожидают, но то, что я увидел, а больше того, то, что я ощутил, это превзошло все мои ожидания. И я, наверное, буду теперь уже как-то привязан. Я уже не смогу, наверное, сюда не приезжать. Сердце мое привязалось. Вот. Я думаю, что вам, в общем-то, сказать на прощание. Я все-таки буду говорить на прощание слова о русскости. Потому что это очень важно. У нас все с вами есть. И нефть есть, и уголь есть. Все это нас пугает продовольственным кризисом. Нашей стране на самом деле это не угрожает. В крайнем случае, земли много, пойдем картошку там сажать. А что, картошка будет, и картошка, если будет, не пропадем. Да? Вот. Дело в том, что есть другая бомба замедленного действия, которая подложена под наше государство. Это национальный вопрос. Его все время разжигают, его все время раскачивают. И поэтому в этой ситуации нам очень важно определиться с этим. Что такое, да, русскость, что такое Россия, кого считать русским, кого не считать русским. И как к этому относиться. Мы уже с вами, по-моему, на эту тему говорили. Я просто хочу повторить, что действительно русская нация, вообще это суперэтнос, да, она уникальна. Нельзя стать китайцем, да, нельзя стать корейцем, хоть мешками деньги потрать. Но неожиданным образом, каким-то чудом, милостью Божией, можно стать русским, даже если у тебя нет ни капли русской крови. Как стал Владимир Иванович Даль, да? И многие другие люди. Поэтому я желаю и себе, и вам прежде всего мужества. И хочу... Елизавета, совершенно верно. Вот. И все наши вообще царственные мученики. Еще хочу вам какие слова сказать. Я вспомнил сегодня о том, что каждый год 1 февраля, это день рождения святого патриарха Тихона Белавина, у него на родине, в городе Торопце Тверской епархии, проходит конференция, вот уже 6 лет, называется «Пастырь добрый». Вот все эти годы, начиная с первой, я туда езжу. Она началась с маленькой, чуть не районной, а теперь она международная, потому что люди из Америки приезжают. Он там тоже, вы знаете, да, было его служение. И вот в предпоследнюю конференцию выступала женщина, которая приехала из Австралии, русская женщина. И вот ее словами я хотел бы, возможно, завершить, вот, во всяком случае, первую часть нашей сегодняшней беседы. Она сказала слова, которые просто я никогда не забуду. Она родилась в Австралии. Она абсолютно русская. Может быть, даже гораздо более русская, чем... Многие иные из людей, которые здесь родились и живут, у нее прекрасная русская речь, а главное, она ведь православная, она сохранила веру, и поэтому и язык, и веру, и она абсолютно русская. А вот бабушка ее, и даже мама ее родилась там, а бабушка когда-то была вынуждена уехать из России. Представляете, Австралия. И она сказала фразу, от которой меня просто мороз по коже пробрал, когда она ее с трибуны сказала. Она говорит, в детстве бабушка рассказывала о России часто. И для меня это была всегда сказочная страна. И я в детстве, будучи ребенком, никогда бы не поверила, что в Россию можно прилететь на самолете. Знаете почему? Она сказала, что Россия – это страна, куда можно прилететь только на жар птицы. Вы понимаете, да? Это действительно такая страна. И прежде всего потому, что у нас такая удивительная вера, у нас такой удивительный язык, лучший. И лучше не потому, что мы так говорим, а потому, что он нам говорит каждым своим словом о Христе. Дело за малым, нам остается только беречь этот язык, лелеять его, не предавать его забвению, не предавать его поруганию, не предавать его распятию. И будем помнить всегда, что когда мы позволяем кому-то поганить русскую речь святую, это производит, это в этот момент поганит русскую душу, это поганит нашу веру. И еще раз хочу вам напомнить, и себе прежде всего, каждый день напоминаю, что сегодня мы живем в такое время, когда борьба за чистоту русской речи – это проблема не филологическая. Сегодня бороться за чистоту русского языка – это бороться за чистоту православия. Сегодня бороться за чистоту языка – это бороться за свою родину. Это бороться за отчизну.
На этом лекционная часть встречи закончилась, и Василий Давыдович приготовился отвечать на вопросы слушателей. За несколько долгих лекционных вечеров в храме на крови этих вопросов накопилось немало.
Вчера, значит, мне передали записку. Я просто их держал, чтобы в конце ответить. Она такого грубого... Нет, она не грубая, просто говорит так, ну, я отвечу, раз человек написал. Видимо, это тот, кто автор этой записки, или не был на той лекции, когда мы говорили о сквернословии и мате, да? Или, может, невнимательно слушал, но в любом случае я отвечу. Здесь написано, уважаемый Василий Давыдович, может быть, это будет вам интересно. Я летом жила в 80-е годы у бабушки. Бабушка 11-го года рождения в деревне в Курганской области. И дядя... изредка странно ругался. Простите, да, просто я говорю, мне неприятно. Бога мать. Дело в том, что он не странно ругался. Я же говорил вам о том, что язычники, желая унизить русского человека, а унизить именно тем, что нанеся оскорбление, самому, мы с вами говорили о матерной ругани, да? Нанеся оскорбление в адрес самого дорогого, самого сокровенного существа для русских, Пресвятой Богородицы, да? И именно в таинство ее преснодевства и оскорбляли. Именно Матерь Бога. Поэтому этот дед, или кто это, дядя, он ругался чисто по-язычески. Действительно, Бога Мать, это действительно оскорбляют Матерь нашего Бога. Почему? И когда, прежде чем сказать о матерной ругани, я же предварил словами, помните? Я сказал, что, во-первых, мат не может быть русским, ну, просто не может быть русским. А второй, и это главнее, это очень важно, мат не может быть русским по определению, потому что русский человек, это значит православный человек, а православный человек не может хулить Богородицу, он может только восхищаться, может только молитвы возносить Богородице неустанно, что и делают праведные люди. Я вам вчера, кажется, говорил о том, что меня очень оскорбляет. Вот, ну, в вашем городе я тоже вижу, много же других национальностей, да, живет? Китайцы, я смотрю, и киргизы, да, есть. В Москве то же самое, да, вот я уж... В книге написал, что Москва уже постепенно, прости Господи, она из Третьего Рима превращается во Второй Вавилон. Да, вообще перестает быть русским городом, что очень прискорбно. Вот. И очень обидно, очень больно, когда смотришь там какой-нибудь, ну не знаю, ну узбек, таджик, да, ну все люди, да, он приехал. Мальчишка, 18-19 лет, он подходит к ларьку что-то купить, там, ну пиво, сигареты на твоих глазах. Или там, он разговаривает матом. Его, значит, берешь за шкирку, никогда не бойтесь. Это наша, да, это земля наша, это наш язык. Надо пресекать жестко. Ну, не так жестко, да, но вот. Придет время, и так будем. Это недалеко, кстати, время. Куда мы денемся? Вот. И говорит, я ему говорю, ты что, ты вообще как разговариваешь? Он мне говорит, я по-русски разговариваю. Это не его вина, это его беда. Значит, окружающие его люди там, на стройке, на складе, на русские люди. Значит, они вот так разговаривают по-русски, и у этого человека складывается впечатление, что это действительно русский язык. А вот это обидно. Представляете, что для них русский язык? А и как они после этого могут к нам с уважением относиться? Тем более я вам хочу сказать, это тоже имеет значение. Не все знают так глубоко, как мы это исследовали, да, что это оскорбление Богородицы. И восточные люди, вот я вам это откровенно говорю, они воспринимают русскую матерную ругань как вообще оскорбление матери. И поэтому часто они с пренебрежением относятся. И мне они говорили, что это за народ, который свою вот мать вот оскорбляет. Потому что я хочу сказать, если даже речь идет не о Богородице, хотя это всегда о Богородице, а просто о матери, а от этого легче? А разве можно оскорблять ту, что тебе жизнь дала? Да, а разве можно оскорблять землю, как мы сказали, плевать на землю, когда земля матушка? А у нас даже Волга матушка.
А некоторые так выражаются. Твою мать.
Да, да.
Оскорбление моей матери.
Я вам хочу больше сказать. Вот видите, я помню, мне знакомо удивление многих людей. Я никогда не забуду историю. Вы знаете, в этом городе было, я вам сказал, Торопец, да, где вот родина патриарха Тихона. Это было 4 года назад. Я с трибуны конференции очень говорил, очень жестко. У меня было 40 минут. Я говорил только о мате, да. Вот, то есть вот это, вы русские люди, вы понимаете, что вы делаете, да? Закончилось, значит, выступление, нас пригласили на трапезу. И ко мне подбежал, ныне уже покойный, Царство Небесное, Валентин. Такой, знаете, здоровый, красивый русский человек, ему лет 40. Он настолько вот красив, я таких называю генофонд. Вот он действительно генофонд, да? Вот, краса вот нация, мужчина, вот богатырь. И тут случилось такое, чего я вообще не ожидал. Он меня обнял, стал плакать. В коридоре. Трезвый, нормальный человек. Что случилось? Он, оказывается, он говорит, я не собирался никуда, никакую конференцию идти. А он, интересно, у него судьба. Он предприниматель, очень такой серьезный предприниматель. Ну, во всяком случае, вот в том масштабе. И он помогал, и помогал всем церквам. Он строил церкви, он помогал приходам, батюшкам. То есть он благодетель, не спонсор. У меня режет ухо, когда как приезжаешь куда-нибудь, и батюшка говорит, вот познакомь, это наш спонсор. Спонсор может быть у Волочковой. У балерины Волочковой может быть спонсор. У храма православного спонсора быть не может. У храма православного может быть попечитель, благодетель, ангел-хранитель, да кто угодно, но не спонсор.
Спонсор.
Вот, да.
А что такое спонсор?
Спонсор, да. Ну, типа деньги дают батюшка. Вот. Вот. И он, значит, то есть это не просто такой человек, да, там, зарабатывает деньги, а он активно помогает церкви, они все его боготворят там. Валентин Сергеевич, не тут не садись здесь. И он меня отвел в сторону, говорит, Василий Иванович, я вообще не собирался сюда приходить, только на трапезу должен был прийти, да. Он говорит, а мне говорит, слушай, иди послушай, там один азербайджанец будет, иди его послушай. А я уже там третий или четвертый год приезжал. И он говорит, я даже на трапезу не сяду там просто 5 минут и побегу. Я говорю, а почему? Ну, посидите с нами. Такой интересный человек. Он говорит, нет, я побегу всем ребятам своим расскажу. Я же, говорит, до того, как открыть дверь этой конференции, я же матом ругаюсь. Я не знал. Он мне говорит, я не знал, что это так страшно. Это я Богородицу хулю? Я говорю, да. Он посидел 5 минут с нами и убежал. Он так плакал, вы знаете, вот как ребенок просто. Это только в России может быть. Представляете, человек, который строит храмы и ругается матом. Я потом знал еще 2 таких людей. Они строили храмы и не знали, просто не знали. Не знали об этом. Еще хочу 2 слова сказать. Я вот сегодня говорил в университете. Вот это то, что мы говорим, не знаем, да, я не знал, извини. Незнание духовных законов не освобождает от ответственности. Я хочу сейчас вот сказать, вот есть такая привычка дурная. Я сам курил, поэтому я об этом говорю. Я вот что, чего я только не делал. И я тоже курил, да, потом бросил. Недавно узнаю, какая страшная вещь курение, оказывается. Мы что обычно говорим? Курение, вредная привычка, приводит там к раку легких и так далее. Я знаю людей, я знаю там, старосту прихода церковного, который ну, не может избавиться от привычки, заканчивается, он ждет конца литургии, чтобы забежать туда, за храм, и судорожно, взрослый человек, старше меня, чтобы закурить. Кстати, какая беда вообще? Да, верующий, староста прихода, приличный человек, ну не может, вот такая вот. И я недавно узнаю, читаю, что гораздо страшнее вещь, чем рак легких и так далее. Я объясню. Оказывается, курение – это антиевхаристия. А почему? Значит, давайте вспомним. Табак к нам пришел во времена Петра I, и это тоже от него пришло. Значит, не просто пришло, а он заставлял курить. Представляете, царь, который заставлял свой народ курить. Да? А ведь привезли из Америки, да, от индейцев, вот это обычай. Я еще ребенком всегда удивлялся, это трубку мира они выкуривают. Что значит выкурить трубку мира? Вот как-то это непонятно. Когда мир – это что? Ну, я как могу представить мир? Барашка порезали, вина налили, да, и сказали, все, больше не деремся, да? Ну, нормально, это вот это мир. А что, как это, покурили и решили, что больше не деремся? Оказывается, все непросто. Вот они уже договорились о мире. Это ведь язычники. А боги язычников кто? Демоны. В Псалме написано. Они прекрасно знали, что, как и мы, вот мы говорим, есть видимый мир, есть невидимый мир. Но их невидимый, мы понимаем, что невидимый мир – это светлые, да, ангелы, и темные. А у них, они считают, что это светлые, это все демоны у них. И они для того, чтобы их договоренности о мире, слушайте внимательно, получили бы законную форму, то есть были бы скреплены печатью, как бы духовной, они призывали духов, бесов, скрепить это. А как? Так вот, клубы дыма табачного были для них видимым проявлением невидимого мира. И когда индейец затягивался дымом, он соединялся с этим бесом. А потом и передавал другому. Почему это и антиевхаристия? Если во время Евхаристии мы физически соединяемся с самим Христом, то курение есть физическое, возникло как обряд магический, если называть свои вещи именами, сатанинский обряд соединения физического человека с миром падших духов. Вот что такое курение. Если после этого у кого-то возникнет желание закурить, я очень удивлюсь.
Были заданы лектору и очень смешные вопросы, отвечать на которые Василий Давыдович не стал, чтобы, как он пояснил, не сталкивать лбами мужскую и женскую часть аудитории. Но комментарий по поводу таких вопросов все же дал.
Кстати, очень хочу сказать, пока не забыл, очень приятно мне было, что в нашей аудитории собиралось мужчин в достаточном количестве. Все познается в сравнении. Ведь у нас беда. Вот куда приедешь, заполняет аудиторию, как правило, женщины. Обращали внимание, да? Мужчин всегда очень мало бывает. У нас, слава богу, много, гораздо больше, чем. Я помню, я был в одной аудитории, ну, одни женщины сидят, несколько мужчин. Я не удержался, я сказал, женщины, а вы знаете, почему мужчины никогда не ходят на эти мероприятия? Я спросил, серьезно? Нет. Я сказал, я вам скажу, только вы никому не скажете? Нет. Я говорю, мужчины не ходят на эти мероприятия, потому что они все знают. А батька говорит, что женщины не будут знать. Родной язык Евангелия иврит? Нет. Нет. Что значит родной язык Евангелия? Евангелие написали на еврейском языке, ну и на греческом тоже. Ведь из четырех евангелистов, вы знаете, да? Трое были евреями, иудеями, один грек. Иврит – это язык, который сейчас возник. А Господь вообще, Он говорил на арамейском наречии. Вот. Вообще, иврит – это же как бы собирательным языком стал. Это язык, который спустя, скажем, там, тысячелетия, да, восстановили его звучание. Нет, не язык. Второй вопрос. Как бы ваши беседы воспринимали другие люди по национальности? Грузины, армяне, узбеки, евреи Или это интересно одним русским? Вы могли бы продолжить список национальностей? Корейцы, не, да, кто еще там? Канадцы, колумбийцы, уругвайцы. Я привык, я с ними работал со всеми. Значит, вопрос потрясающий. Значит, есть один вариант, да? Но я недостаточно для этого богат. Это нанять какую-то группу и провести социальный опрос, социологический, а потом опубликовать исследование. Приятно ли было, скажем, грузинам то, что я здесь говорил? Но, а что, я разве кого-то обидел? Вы обратили? Я могу запальчивость, я человек горячий, да? А я, может быть, я, простите, если я кого-то обидел, простите Христа ради. А я что, обидел какую-то национальность? По-моему, нет. Теперь, что касается, если обидел, простите Христа ради, да? Абсолютно, вот, простите. Я могу, я медведь, я могу обидеть. Но дело в том, что, я уже, по-моему, вам говорил, весной этого года так случилось. Мне пришлось совершить два миссионерских тура, поездки две, по северным городам Кавказских минеральных вод. Малым, малым, большим. Две подряд, с перерывом 10 дней. Так случилось. Приехал, они говорят, приезжайте еще. Надо. Ну, надо, поехал. Вы знаете, там очень проблемный вообще регион. Потому что если я заходил в класс, а я просил, чтобы были дети и студенты. Это главная аудитория. Главная аудитория. Школьники и студенты. Тяжелые эти аудитории, ну а что делать? Туда надо ходить прежде. И вот если я заходил в класс, где было, скажем, была, скажем, четверть учащихся русских, там очень мало стало русских. Я туда активно ездил 40 лет назад, потому что мой покойный дядя работал врачом в Кисловодске, и каждое лето я отдыхал там. Там было очень много русских. Сейчас там русских очень мало. Очень мало. Вот по сравнению, опять, все в сравнении, да, вот 40-летняя. Зато там очень много карачаевцев, там черки, очень много из Дагестана приехали, купили там земли. Поселяются там активно. По сути, если вещи называть своими именами, я выступал там в Славянском университете, там идет экспансия. Самая настоящая экспансия, да? И повторяюсь, если я приходил в класс, и там было четверть хотя бы русских, просто, ну, русских, этнических русских, да, людей, Ивановых, Петровых, я радовался. Потому что мне было хоть на что-то опереться. Всегда же надо. Я никогда не забуду, когда я был, допустим, в станице одной, где вообще в классе один или два русских, или не было вообще. Греки. В основном греки. Греки-армяне. Вот такая аудитория. В этом городке живут там греки-армяне. И они употребляли выражение, которое мне, как я уже давно живу в Москве, мне это дико слышать, да? Они мне говорят, Василий Иванович, мы сейчас приедем в этот город, я сейчас не называю, да? Его держат греки. Как держат? Да. Потом приезжали, а этот город держит армяне, а этот город держит евреи. Да, там город держит евреи. А этот город там держит еще там карачаевцы. Для меня это звучало дико. Но, почему я вам рассказываю? Вот в классе сидит, скажем, 5 учеников, да, русских. Очень много карачаевцев. Это же мусульмане, да, черкесы. Если бы вы видели, с каким напряженным вниманием слушали меня мусульмане. Знаете, они как губка впитывали во всех. Все, я понимаю, что я для них, видимо, представлял такую некую диковину, да? Вот, потому что я откровенно говорю, кто я? Принял православие, ратую за веру русскую и за русский язык, да? Гамма различная была, от настороженности, да, до, может быть, даже плохо скрываемого недоброжелательства. Но мне это как-то, да, извините, да, крестился, все, иди вперед. Вот, но они слушали меня очень внимательно. Священники в Москве, которые в школах московских, есть несколько московских школ, ну, по договоренности с директором, есть церковные люди, директора, их мало, но они есть, слава Богу. Я знаю священника, который с 93-го года в одной московской школе преподает закон Божий. Потому что я сам потом в этой школе один год вел спецкурс. Хорошая школа. Так он мне признавался, что наиболее самые хорошие ученики, самые внимательные – это не русские, а мусульмане. Так что они все это служат большим интересом. Еще хочу одну вещь сказать, раз уж пришла такая записка. Это будет во второй книге, я об этом напишу. Дело в том, что многие народы… Понимаете, когда мы говорим вне русской аудитории, Мы, потому что вы тоже, каждый из вас, воин Христов, придет момент, вы тоже должны нести Слово Божие, да? А сегодня Слово Божие – это русское. Вообще, о русском языке – это тоже Слово Божие. Значит, у нас история вся перевранная, вы знаете, да, мы уже об этом говорили. Она вся ложная, наша история. Вот я вам говорю, поверьте мне, почти все народы Кавказа, я беру сейчас вот такую горячую, болевую нашу точку, да, Северный Кавказ, почти все народы Северного Кавказа были крещены в православие. Да. А почему и осетины мусульмане, христиане, почему абхазцы там, там, ну, Абхазия не Северный Кавказ, но все равно, почему там черкесы там, мусульмане, христиане, кабардинцы, мусульмане, христиане. Ну, часть потом отошла, да? Все народы, все, я повторяю, я отвечаю за свои слова, были крещены в православную веру. И поэтому, когда мы потомкам их, вот молодым ребятам, рассказываем об основах православной культуры, вот я беру предмет «Основы православной культуры», ну, они должны быть нам благодарны, потому что они тем самым изучают культуру своих предков. Я об этом говорил на семинаре. И они, кстати, никогда не против. Я в Москве не встречал родителей, которые бы, ну, не русских детей, которые бы были бы против, чтобы их там дети слушали бы основу православной культуры. К сожалению, некоторые русские, некоторые атеисты, вот, ну и иных национальностей, порой выступают с таким резким. Не русский, как правило, не выступает. И повторяю, эти дети с большим вниманием слушают. Какие выводы они делают, я не знаю. Во что это? Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, да? Но каждый в бой иди, а бой решит судьба, да? Каждый должен делать свое дело. Поэтому я нормально. Вот вы спросили, как они воспринимают ваши беседы. Нормально. Многие из них подходили. Я помню девочек-армянок вот в Минводах. Там очень много армян живет. Я дважды там выступал. Они все подходили и фотографировали со мной, и благодарили, и книги покупали. Им все это очень нравится. Они были, во всяком случае, мне благодарны. У меня ни разу, во всяком случае, за эти почти 7 лет, вот этой моей такой необычной для меня стези, у меня не было ни одного случая, чтобы кто-то подошел, ну, не русский человек, и выразил бы какое-то там недовольство. Такого не было. Может быть, будет, но пока не было. Почему он написал? Я понимаю, вопрос может быть. Так, дорогой Седович, как православному человеку молиться за усопших родных католиков? Можно ли заказывать молебны? Значит, этот вопрос, на самом деле, подойдите, пожалуйста, после службы, после службы, договорился. В храме так привык отвечать. Значит, подойдите, пожалуйста, после этого. На самом деле, я не должен отвечать на этот вопрос, потому что я не клирик, да? Но вам скажу по своему опыту и по опыту церкви. Когда я крестился, передо мной со всей своей полнотой и актуальностью стал вопрос, как мне молиться за моих предков. Вы понимаете, как для меня это актуально, да? Потому что я же вам рассказал, что прадед, даже прадед, и вот я рассказал, что он служил царю, Али-Султан-бек Ирзабек, ушел в отставку в чине надворного советника. Но я же вам не рассказал, что после этого было. Он отслужил честно царю, царь подарил ему книгу, последний наш царь, мученик, подарил ему книгу с надписью «За верную честную службу». Прадед ушел в отставку, после чего сказал своим близким, что своей верной службой, да, царю я нанес очень много вреда. Я вам почему-то никогда это никому не рассказывал. Вот я вас так полюбил. Вот, честно, никогда никому, видит Бог. Я нанес очень большой урон мусульманскому миру. Ну, не крещенный был, понимаете, бедненький. Вот. А потому я должен совершить хадж Мекку. И он совершил, честно, отслужил царю, все. И уйдя на покой, он совершил, после этого он жил очень мало, вот. Он совершил хадж Мекку. Вот. Что такое хадж Мекку? Паломничество. Да. Тот, кто совершил паломничество, он считается в мусульманском мире. Человек, который совершил паломничество в Мекку, к его имени прибавляется слово хаджи. Хаджи Мурат, да, вот у Толстого читали. И он считается вообще святым. Там все на самом деле несложно. Вот. Извиняюсь, ответ на вопрос. Я за него тоже молюсь. Да? И, представляете, как у меня большой синодик отдельный, да? Вот те... Есть замечательный святой православной веры, мученик Уар. Это единственный святой, у которого есть дерзновение предстать пред Господом нашим Иисусом Христом, от тех, кто умел без верии и некрещенными. Вот. Молитесь мученику Уару. Удивительный святой. Удивительный святой.
В докладе на епархиальном собрании Москвы 2003 года святейший патриарх Алексий II отмечал: «В последнее время все более получает распространение почитание святого мученика Уара. В честь его строятся часовни, пишутся иконы. Из его жития следует, что он имел особую благодать от Бога молиться за некрещенных умерших людей. Во времена воинствующего атеизма в нашей стране много людей выросло и умерло некрещенными, и их верующие родственники хотят молиться об их упокоении. Такая частная молитва никогда не запрещалась. Но в церковной молитве за богослужением мы поминаем лишь чад церкви, приобщившихся к ней через таинство святого крещения».
Что бы вы могли сказать тем русским людям, которые стремятся уехать из России в более благополучные, в кавычках, страны? Давайте все вместе им скажем. Вдогонку, да? Ну, что им сказать-то им я? Ну, пожалеть их, наверное, надо. Вы знаете, я встретил, и в книге, если будете читать книги, это есть, я не хочу цитировать на память, потому что не точно. Николай Васильевич Гоголь, наш национальный гений, в 1846 году, если мне память не... Представляете, когда, да? Полтора столетия тому назад. Почему мы говорили, что у нас что не писатель, то пророк? У нас так и определяется величие. Абсолютный пророк Гоголь тоже. Гоголь за 150 лет, даже более, до наших дней, пишет о Соединенных Штатах. О Соединенных Штатах Гоголь пишет. Он пишет, что государство без полномочного монарха, полномочного, значит, перевести на сегодняшний день, самодержавного монарха. Монарха. Вот как хорошо в этом храме это звучит, эта фраза. Государство без, вот наше сегодняшнее государство, государство без полномочного монарха есть автомат. Надо понимать, что понимал он под словом, да? И люди в нем уже, да? И он пишет, что же касается американцев, он об американцах пишет 150 лет назад, то американцы сегодня, пишет Гоголь, уже выедены, как яйцо. Какая умница. 150 лет назад он это понимал. Этим людям можешь Гоголя показать. Я не знаю, мне кажется, что ни одной страны такой нет на свете. Почему кажется? Так оно и есть. Как Россия. Россия может быть страна, в которой труднее всего жить, но и радостнее всего жить. Мы действительно очень трудно жить в России в том плане, что у нас, ну, и дороги плохие, и зарплаты не очень, особенно в вашем городе, я должен это сказать. Вот, и зарплаты не вам, а Чернецкому будет, надо сказать. Значит, и зарплаты неважные. Ну, много у нас проблем, да, и не с неохотой заводят детей, да, парень 26-40 лет, я же вам говорил, да. Вот, и парни, мужчины у нас очень медленно взрослеют, а некоторые так и никогда не взрослеют. И бедные женщины вынуждены взять на себя их функции. В общем, проблем на самом деле очень много. Это называется болезнь. Но давайте не забывать о том, что болеть может только живой. Болеют только живые. Значит, Россия живая. И вообще, как она живет, вот мы, помните, говорили, что и нефть у нас, да, и газ, и, господи, алмазы, да, и реки, и леса. У нас все есть. То есть у нас все, мы могли бы быть на самом деле самым мощным, как мечтал об этом наш Петр Аркадьевич Столыпин, да, он говорил, дайте нам 20 лет. У кого он просил? 20 дней не дали. Понимаете, могли бы. То есть, конечно, Россия могла быть и более обеспеченной, и могущественной, но дело в том, что более обеспеченной – это не всегда хорошо для государства и не всегда хорошо для людей. Вот такой парадокс существует. Государство, вы посмотрите, у нас говорят, почему у вас мало детей, почему не рожать? Что у нас говорят? Состоятельные люди. Они говорят, не хочу разводить бедноту, да? Но дело в том, что самые многодетные семьи живут в каких государствах? В самых нищих государствах. При чем тут это? При чем тут это? И что, когда наши отважные великие князья, которые все святые, кстати, наши воители-князья, они совершали эти подвиги, отбивали врагов, они что, те русские люди, которые были в их дружинах, они что, каждое утро на хлеб черную икру намазывали? То они перед каждой битвой 3 дня постились. Почитаем летописи. А сколько битв было? Перед каждой битвой пост. 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 И побеждали. Слова Суворова мы неправильно читаем. Во всяком случае, я их теперь по-новому воспринимаю. Помните, мы русские, с нами Бог. Так с нами Бог пока русские. Понимаете? Вот пока русские, значит, тогда Бог. А что такое русские? Это русские, когда православные. А когда ты православный, значит, ты исполняешь заповеди Христова. И все исполняешь так, как тебе сказал твой Отец Небесный. Вот тогда с тобой Бог. Вот тогда ты русский. А этих людей остается только пожалеть, потому что самая интересная страна на свете – это Россия. И, во всяком случае, как человек, который своей областью, вот, немножко, я немножко понимаю в литературе, действительно, я совсем немножко понимаю в языке, в литературе. Это не кокетство, честно. Объясню вам, почему. Когда чем-то начинаешь серьезно заниматься, чем больше ты занимаешься чем-то, ты тем больше понимаешь, что ты вообще ничего не знаешь. Это когда ты не занимаешься, не притрагиваешься, так легко обо всем судить. Чуть-чуть копнешь и понимаешь, ты вообще ноль. И сейчас только понимаешь, что слова Сократа Великого, сказанные им, а это самый великий человек до Христа, который сказал, что я знаю, что я ничего не знаю, это не кокетство, он действительно, я понимаю, что он говорил правду. Я вам приведу только один пример. Вот мы сегодня говорили, вот несколько раз, помните, я сейчас сказал, что еще мы должны поговорить о литературе. Вот давайте 2 слова я просто скажу, вы не торопитесь? Нет. У меня самолет завтра вечером. Вот, я... Да, я хочу, сегодня утром у нас вообще потрясающе все происходит. Я, если вот честно, я сегодня пошел спать 5 часов утра, и вот Бог дает силы, а потому что в Екатеринбурге спать жалко. Здесь столько интересных людей, я не могу отказать, я сказал, в Москве высплюсь. И уже, в принципе, давно надо было бы уже рухнуть, да? Потому что сегодня тоже и лекция была, и монастыри, 2, и это уносит много и дешевных сил, и эмоционально. Но Бог дает силы, и все. Я хочу, почему, вот, чтобы не выглядело, что вот, вот наша литература самая лучшая, понимаете? А вот французская, да нет. У них тоже очень хороший, и у англичан замечательно. Но я вам приведу один короткий пример. Лев Николаевич Толстой. Все мы помним, да, вот анафемы его предали, это другая история. Нам должен быть драгоценен каждый писатель и поэт русский. Вот Толстой, да, при слове «Толстой» у меня всегда возникает, не, знаете, люди, не «Война и мир», не «Анна Каренина», не «Воскресенье», нет. А маленький, вот такой короткий рассказ, который мы учили в школе, когда я в родной речи был, когда я был вот, ну, маленьким. Знаете, как он называется? Лев и собака. Да. Лев и собачка, простите. А, ну вот, ну хорошо, ну может это такой инфантилизм. Несколько лет назад я сам себя спросил, ну хорошо, тебе было там 12 лет, тебе это понравилось. Хотя тоже непонятно, почему, не такое же произведение. Но оно мне и в 20 нравилось, и в 30, и вот сейчас 54, и скоро 55, и нравится. А знаете, почему нравится? Я потом понял. Вспомним содержание. Городской зоопарк, занюханный, вонючий, да? Там лев. Ему каждый день отлавливают собаку живую, бросают в клетку, он ее съедает, разрывает, написано, да? Страшно это вообще, да? Бедная, наверное, она кричит при этом, визжит, да? Вот. И вот, вот так, такая жизнь мерзкая. Ну, как показатель вообще жизни. Многие так живут. В очередной раз бросили ему какую-то шавку туда, он подошел, понюхал ее и не тронул. Ну, не тронул, он не стал ее есть. Почему? Не знаем, тайна. Он стал с ней играть, они подружились, облизывал ее. Вот. Настало время, она заболела. Она заболела и сдохла. Значит, это же мертвые, да? Надо убрать из клетки. Служители хотят убрать, а он не дает? Не дает. Что делать? Не дал, так и не дал. Вы помните последнюю фразу Толстого? он положил косматую, он ее как-то облизался, он положил косматую вот эту гривастую голову на лапы и тоже сдох рядом с ней. Что в этом рассказе? Ну, ребенком я даже, по-моему, там, вот, так грустно было. Но разве дело только в грусти? Десятилетия мне нравится этот рассказ. Вы знаете, такого нет ни у одного писателя на свете. Дело в том, что, как я вам дальше сказал, что русская церковь знает великую тайну, что есть смерть, а есть успение. А русская литература знает еще одну потрясающую тайну. И эту тайну миру поведала великая русская литература в лице графа Толстого, юного Толстого. Не того, который будет выдумывать свою религию, напишет эти страшные вещи, юного графа Толстого. А что здесь особенно в этом рассказе? А вы знаете, что особенно? Дело в том, что Толстой сделал выдающееся открытие в мировой литературе, в мировой жизни. Он всему миру прокричал, что любовь возникает, простите, вот мы говорим рай, да? И говорим, что рай где-то на небесах, да? А Толстой поведал всему миру, что рай возникает везде, где есть любовь. Где любовь, там одновременно возникает рай. Даже если это вонючий зоопарк, если даже это грязная клетка, если даже это хищник, но стоит одному полюбить другого, непонятно почему. Это тайна. Как тут же там возникает рай. Рай там, где любовь. Посмотрите, лев не стал есть собаку. В раю никто никого не ел. Да? Это повторилось. Удивительно, в этом зоопарке повторилась история. Та, вот замечательная. К которой мы еще придем, когда вот действительно, вот, когда опять перестанут все друг другу. Все перестанут друг другу лгать. Знаете, как здорово, мы перестанем друг друга обманывать. Господи, когда это настанет? Это миру прокричала великая русская литература. Это рассказ «Лев и собака». Что замолчали? Надо любить русскую литературу. Это траурная дата, годом русского языка. Что позитивного и оптимистичного вы заметили в решении мероприятия этого года? Что-нибудь вас порадовало? Нет. Вообще, я хочу сказать, что вот мы сегодня с братом, да, в университете сельскохозяйственной академии об этом говорили. А когда президент предыдущий наш, Владимир Владимирович Путин, в новогоднюю ночь сказал, что этот год объявляется годом русского языка, я так смеялся, потому что, я сейчас объясню, потому что книга моя была отдана уже как раз, чтобы набирали ее для печати, и, как ни удивительно, в этот год вышла только одна книга о русском языке, не русского человека. Вот. Я по наивности своей, вот непроходящей наивности, да, полагал, Честно, я полагал, что вот сейчас числа 7-го еще там догуляет народ, да? А вот числа 10-го у меня обязательно будет разрываться дома телефон, мне будут звонить из администрации президента, что, Василий Давыдович, все, вот, значит, это государственная программа, год русского языка, вот мы с вами сегодня, да, в этом году. И вот начиная от Владивостока до Калининграда. Пожалуйста, уже вы дома как-нибудь с женой договоритесь, да? Пусть она уж потерпит как-нибудь. Но этот год вы отдайте народу, да? То есть вот в год день две лекции, там, или три лекции, ну, как получится. И давайте, пожалуйста, всю страну за этот год, чтобы люди услышали там живую русскую слово. Я уж готовился, там, мечтал, ну, никто не позвонил. Никто не позвонил. Единственное, что, значит, 11 июня, по-моему, на ВДНХ, я по старой памяти ВВЦ ВДНХ называю, там состоялась неделя русского языка. Вот. Там был у меня круглый стол, очень интересно прошло. Пришли, потому что я по радио уже объявил, пришло очень много людей. И все. Правда, администрация президента пообещала всем, что отныне неделя русского языка на ВДНХ будет проводиться каждый год. Они мужчины, они хозяева своего слова дали, взяли. Вот. Они забыли, потому что следом пошел год семьи, еще как он вообще, на самом деле, если серьезно говорить, ведь это оскорбительно. Как может быть год русского языка в России? А следующий год будет годом китайского языка? А предыдущий какого языка был? Как это? Это помните, в советское время был месячник культурного обслуживания в магазинах, помните? 27. Помните? Как может быть месячник культур? Это такой идиотизм. Это значит, вот 27-го закончил, а 28-го пошел ты. Да? Да. Я одна, а вас тут много. Да, с 28-го. А до 7-го что, изволите? Это как? Вот как может быть в России год русского языка? Нет, мне не понравилось это мероприятие. Единственное, что я точно знаю, что на это мероприятие власть придержащими были отпущены очень большие ассигнования. Только мы их и видели. Простите, пожалуйста, ваше объяснение слова...
Вот год семьи. Год семьи.
Я считаю, что в год семьи каждый должен жениться. Независимо от семейного положения. На год принимаем ислам, женимся, а потом обратно. Ну, надо демографию повышать. Простите, пожалуйста. Извините. Прослушал ваше объяснение. Слово «любовь и боль», если можно, повторить. Почему один корень? Почему один корень, надо спрашивать у Христа. Христос сотворил наш язык. Дело в том, что, да, если кто-то прослушал, я рассказывал о том, что все на свете проверяется русским языком. Я хочу, чтобы вы к этому привыкли. Все проверяется русским языком. Это правда. Я просто рассказывал о том, что как часто бываю с учениками в школах, моя любимая аудитория, эти наши полусумасшедшие наши дети, 8, 9, 10, 11 класс, я их очень люблю. Они такие искренние, если им не интересно, они тут же начинают шуметь. Это вы можете так, вам не интересно сидеть так, ну ладно, автобусы еще ходят. А им не интересно, они через секунду шумят. Я понимаю, что все, я терплю фиаско, я, значит... включаю какие-то дополнительные свои возможности. Вот. Они честные, они очень честные, и поэтому они требуют честности. Вот. И узнав, что моя дочка младшая, ну, их ровесница, по сути, они остаются после лекции часто и задают мне один и тот же вопрос. Я уже заранее знаю, почему они меня поджидают, переминаясь с ноги на ногу. А можно вас спросить? Ну, можно, конечно. И они задают мне один и тот же вопрос. А как отличить... Вот мне кто-то нравится, они откровенны, вот мне кто-то нравится, а как мне узнать, это любовь или это просто так? А действительно, это вопрос очень актуальный. Я им говорю, что, вспоминаю, я же вам же говорил, что меня этот вопрос в их возрасте волновал с частотой где-то раз в неделю. Вот, есть, да. А что вы хотите? Азер, огонь. Вот, да, это честно, да? Вот. И я им говорю, а они так удивляются, я им говорю, проверьте русским языком. Они, как? А в русском языке слова «любовь» и «боль» – это однокорневые слова. Так уж вот. Это абсолютная истина. Потому что если у нас сердце ёкает, вот, болит за кого-то, болит это же не обязательно, иголка там, или там, когда надо принимать эти препараты. Болит это когда тревога. Вот у меня уже, вот, меня оторвали от родной семьи. Правда, я вас тоже уже как-то воспринимаю, как моя семья, честно. Я уже запомнил все ваши лица, дорогие для меня. Вот. Но дом есть дом, понимаете, да? Вот. И Москва, в общем-то, джунгли такие большие, тревожно оставляют двух женщин без мужчины. Вот. А, и поэтому у меня здесь все время вот эта сигнальная лампочка, боль. Ну, значит, они мне не безразличны. Жалко, жена не слышит. Надо. Вы потом дайте мне там. Сереж, ты, Сергей, скажешь ей потом. Вот. Но она скажет, что я тебя подговорил. И поэтому все проверяется болью. Да. И, ну, не только, не надо так понимать на одном уровне, что только любовь там мужчины к женщине или женщины к мужчине, там парня к девушке, а любовь к родине также проверяется. Вы знаете, когда, помню вот эти нападки, даже не война еще с Южной Осетией, а помните, в течение последних лет там выступает этот Саакашвили, какие-то мерзости говорит, да? Ну, мерзости говорит про нашу страну. Или там лидеры прибалтийских государств так стыдно выступают, называют там русских, что вы оккупанты, уберите там свои могилы, вырыть отсюда. Я вам реально говорю, вот здесь, вот сжимал, я лекарства принимал, да? И, а потом думаю, Господи, так это же хорошо. Получается, что вот это государство, эта страна, которая занимается, зовется Россией, значит, она мне не безразлична. Значит, раз есть боль, значит, есть любовь. Поэтому этим проверяйте все. Все проверяйте этим.
В одной из глав своей книги под названием «Святая Русь» Василий Разабеков пишет: «Воистину, Русь – это высочайшее дерево с вечно-зеленой величественной кроной и с корнями, уходящими в небо. Так было во все времена, так происходит и поныне. Святая Русь, как оказывается, это не только древний символ, напоенный божественной поэтикой. Русская земля свята не только мистически. Ее тысячелетняя святость осуществилась и на физическом уровне. Она и правда свята, как и весь строй души истинно русского человека, каким он был задуман Творцом. Задуман и осуществлен именно Богом, а не большевиками, вергнувшими в Россию в катастрофу, не лукавыми либералами и не суемудрыми интеллектуалами-безбожниками. А его русского человека во все времена зачем-то придумывают. То декабристы, то народовольцы, то разночинцы с демократами всех мастей, то идеологи коммунизма, а вот теперь и политтехнологи. Между тем, русский человек, вопреки их мудрствованиям, в своих лучших сыновьях и дочерях и поныне пребывает с немеркнущей иконой Христа, начертанной в самом его сердце, с неугасимым фаворским светом, дивно озаряющим и согревающим его душу, и нетленным, нескверненным русским языком на устах. Без таинственного сплетения этих двух начал, русского языка и православной веры, русскому человеку по замыслу Божию о нем состояться было просто невозможно».